«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет Михаил Соколов. У нас в гостях Владимир Булдаков, главный научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук. Ну, и я еще раз порекламирую книгу, о которой я как-то уже говорил. Называется «Война, породившая революцию». Написана нашим гостем вместе с супругой Татьяной Леонтьевой. Очень хорошая такая философская, я бы сказал, работа. Еще я вам напомню для смс-сообщений телефон +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, так что можете нам задавать свои вопросы. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Михаил.
Я, знаете, с современности начну. Вот свежие впечатления. Вот на марше памяти Бориса Немцова видел и слышал, как, ну так, человек 100 скандировали, знаете, «Революция». Вряд ли их было больше, чем большевиков в Петрограде, ну, или каком-то уездном, нет, не уездном, все-таки губернском городе в начале 17-го года. Вот на ваш взгляд, революцию можно вызвать такими заклинаниями, демонстрациями таких малых групп?
Ну, понимаете, вообще-то говорят, если под мостом долго пиликать на скрипке, мост рухнет. Но боюсь, что в данном случае сил не наберется для того, чтобы заклинаниями вызвать бурю. Не получится, наверное. Да и вообще, вы знаете, что революция, что землетрясение, что цунами, это вещи-то не очень предсказуемые на самом деле. Так что я бы не увлекался, не советовал увлекаться всеми этими самыми прогнозами.
А мост-то должен быть, знаете, для того, чтобы он рухнул, он должен быть какой-нибудь аварийный, знаете, подгнивший и так далее. Вот если революция в 17-м году произошла, на ваш взгляд, какова там роль все-таки каких-то неслучайных факторов?
Боюсь, что роль этих неслучайных факторов минимальна. Хотя, вы знаете, до конца мы этого так никогда и не определим. Ну, поскольку перед вами моя наша книга, вы знаете, что я пытаюсь показать, что власть рухнула сама собой в феврале 17 года. Вот. На самом деле эта мысль не столь уж новая. Вы знаете, в то самое время, в марте 17 года, многие политики так и проговаривали, что само собой вроде как получилось, включая Владимира Ильича Ленина, Русь рухнула.
Слиняла,
да. Ну, и Розанов, по-моему, все-таки употребил,
да,
это, что Русь слиняла в два силы в три дня, понимаете? Ну, и некоторые политики говорили, что вот все рухнуло. Они скорее были наблюдателями, естественно, наблюдателями заинтересованными, но все же наблюдателями, на мой взгляд.
Скажите, ну вот как вот это рухнуло? Вот смотрите, государственная машина худо-бедно работала, да, в начале 17-го года. А русская армия стояла на фронте там от Балтики до Черного моря, 3 года, значит, оборонялась в Западной Украине, Западной Белоруссии, даже кусочек Австро-Венгрии тогдашней прихватило. Ну, не сравнить с успехами, в кавычках, Красной Армии, которая до Москвы отступила и до Ленинграда. То есть, значит, не все так было плохо-то.
Ну, вы знаете, ведь со стороны-то может показаться, что не все так плохо. А в данном случае надо изнутри смотреть, насколько все это было прочно изнутри. Ну и потом нужно учитывать одну простую вещь. Ведь вы знаете, эта конструкция, я имею в виду нашу конструкцию, самодержавную Россию в данном случае, она ведь держится до тех пор, пока ее скрепляет воля самодержца. А оказывается, когда этой воли нет, когда она куда-то исчезает, то, в общем-то, вся конструкция становится зыбкой, хлипкой и, в общем-то, способна действительно развалиться.
Скажите, а вот у самодержца, у этого святого, как теперь выяснилось, правителя Николая II, у него когда воля исчезла к власти? Она же была вроде как?
Да нет, я думаю, что ее никогда не было. Более того, я бы сказал, это один, в общем-то, это не столь уж необычное явление, когда человек тяготится властью. Вот, но у него это слишком заметно проявлялось, к сожалению. Я думаю, что это было с самого начала. Он, конечно, не был готов к управлению империей. Он не умел этого делать, не умел выбирать помощников и министров и так далее и тому подобное. И что касается предреволюционного времени, конечно, в обстановке тотальной войны, ну, человек просто запутался. Хотя он не запутался, он считал, что все в воле, в руках Божьих, все должно идти своим чередом, и Господь Бог не оставит Россию. А знаете, с такой установкой, в общем-то, управлять достаточно, во всяком случае, эффективно управлять невозможно. А здесь требовалось именно эффективное управление. Это у него не получалось.
Ну, вот вы в своей книге указываете, например, на то, что на фронте были такие акты неповиновения, войска там где-то не хотели идти в атаку, значит, расстрелы были и так далее. Но ведь такие же события происходили и в других странах. Ну, вот во Франции, например, в 17-м году, да? Ну, и ничего, в общем, победили германца. А вот в России почему же эти события стали, так сказать, частью революционной лавины?
Вы знаете, все-таки, что касается французской армии, британской, итальянской, там с этим делом как-то разбирались своевременно, что ли, и весьма жестко. Мне иногда кажется, что здесь, в России, где-то, наверное, даже жесткости не хватало. Точнее, наверное, даже дело не в этом. Все-таки профилактика вот всего этого была на недостаточном уровне.
А что значит профилактика?
Вы знаете, здесь даже, наверное, не профилактика, а вот грань между офицерством и солдатами, она вот такая была, знаете. То есть, спайки единства не было. Не
два
было.
Народа?
Два народа, два класса, как хотите. Где-то офицеры воспринимались как бывшие помещики. Понимаете? И очень трудно было, конечно, заниматься в том числе и профилактикой. То есть, вести какие-то политические беседы. Не получалось это, попросту говоря, у офицеров. Опять же, надо заметить еще одну вещь. Что касается, допустим, духовных наставников в армии. Тоже не совсем хорошо это обстояло. Во всяком случае, есть свидетельства убедительные тому, что военное духовенство оказалось не на высоте. То есть, попросту говоря, с идейно-политической, как мы привыкли выражаться, работой обстояло не очень хорошо.
Хорошо. А вот забастовки, например, в 16-м, в начале 17-го года, были ли они массовыми? Вот есть подозрение, что немцы как-то это подогревали через свою агентуру. Что на этот счет говорит современное историческое знание?
Ну, вы знаете, забастовки были во всех воюющих странах. Но забастовки-то были разные. Понимаете, наши забастовки, как и демонстрации, они всегда попахивают бунтом. Что касается, допустим, ну, английских, немецких, так там же несколько по-иному бастовали. То есть, бастовали не так, как у нас несколько дней, чтобы успеть в деревню съездить, а несколько часов. Демонстративная забастовка с четко обозначенными требованиями. То есть, это более организованно, продуманно происходило. И, в общем, все эти самые выступления давали возможность диалога какого-то.
Ну, а у нас что получалось, там легальные профсоюзы.
Да, у нас получалось как-то наоборот с этим делом. Понимаете? То есть, забастовка могла перерасти в какой-то неконтролируемый бунт. Опасность этого, конечно, была достаточно велика. И, в общем, это сказалось, конечно, на развитии событий, вне всякого сомнения.
Хорошо, а вот модная тема про заговоры. Тут всякие разные истории появляются, естественно, да, вот, например, заговор Гучкова или заговоры великих князей. Были ли это реальные такие подготовленные, скажем так, мероприятия, или это были больше разговоры на тему, и все, что реализовалось, это единственное убийство Распутина?
Михаил, мне на эти вопросы уже так надоело отвечать.
Это вечная тема.
Вечная тема. Но, видите, даже некоторым профессиональным историкам, вот, увлеченным этим самым делом, нравится конструировать заговоры буквально из ничего. Точнее, не из ничего, а из каких-то слухов о заговорах. Ну, во-первых, конечно, после убийства Распутина тема эта стала, ну, совершенно актуальной. Если убили Распутина, то надо и Александру Федоровну, эту проклятую немку, тоже устранить каким-то образом. Понимаете? И все живут ожиданием этих самых заговоров. Вот интересная деталь, между прочим. Локкарт, это вице-консул, потом консул британский в Москве, он в своих воспоминаниях рассказал о том, что ему вдруг стали звонить буквально с такими словами: когда же вы, наконец, уберете эту немку? Ну, всем было ясно, что англичане заинтересованы в этом. Так что же вы сидите, англичане, здесь, в Москве или в Петербурге, не займетесь этим делом? Несколько таких вот звонков, ну, естественно, им объяснял, что вообще-то не этим они занимаются. Ну, понимаете, и на основании этого выросла ведь целая легенда.
Контрольным выстрелом в лоб Григорий Распутин был убит агентом британской разведки, ну, конечно. Освальдом Рейнером.
Пожалуйста, читаю одну желтую
газетку.
Да. Они все знают, вот эти самые желтые прессы, они, конечно, все знают. Ну, точно так же, как шизофреник знает, кто за ним гоняется, кто его убьет, кто его там двуручной пилой распилит и прочее. Это, ну, из области психиатрии, прошу прощения. Вот. Они все знают. И в логике им не откажешь. И эта логика, надо сказать, многих так это увлекает, подкупает.
А Гучков Александр Иванович?
Ну, что
он
касается...
с офицерами-то разговаривал на разные так, темы.
Разговаривали обо всем. Говорили о том, что вот надоело, надо что-то менять. Нужен дворцовый какой-то переворот потихонечку совершить. Говорили, конечно, говорили, не могли просто не говорить, потому что все это уже надоело, все понимали, что дело идет к катастрофе, к обвалу. Что и случилось.
Ну, а вот у вас там есть такая цитата из «Левого кадета» Николая Некрасова, что единственным революционным деятелем является правительство. А в чем оно было революционным деятелем-то, собственно?
Ну, вы знаете, это не только это самое мнение Некрасова, Николая Некрасова. Вот. Вы знаете, что-то подобное сам Гучков говорил. Говорил буквально так, сразу после февральской революции, что заговорщиками были не мы, заговорщиками было само правительство. Вот буквально такое говорил. Ну, тот же Гучков, надо сказать, потом, когда Следственная комиссия временно правительству отвечала, он уже совершенно по-другому ставил это. Ну, понятное дело, политик, особенно основной, только тем и занимается, что подчеркивает свою выдающуюся роль в тех или иных событиях. Это все понятно. Ну, в общем, понимаете, в эмиграции, в мемуарах он тоже туману там напустил. Но это все естественно. И во всем этом может разобраться только профессионал. А что касается дилетанта, он взял одно, что ему понравилось, ну, использовал, соответственно. Ну, так что, понимаете, все эти разговоры о всевозможных заговорах, они нынешние разговоры, они повторяют разговоры столетней давности. Ничего нового.
А вот реально разложение власти, да, в чем оно проявлялось? Ну, вот, скажем, там, экономика, транспорт, именно к февралю 2017 года. Ну, поводы для недовольства.
Вы знаете, здесь, конечно, нужно прежде всего сказать о кризисе инфраструктуры в целом. Это, конечно, чрезвычайно болезненно в годы войны. Ну, по сути дела, железнодорожный транспорт встал уже накануне февральской революции. Частично это было связано с небывалыми снежными заносами, когда пришлось пассажирское сообщение между Петроградом и Москвой отменить, попросту говоря. Но все равно грузы не успевали, не справлялись. И дело даже не в качестве, что ли, железнодорожных путей. Катастрофически не хватало ни вагонов, ни паровозов, ничего не хватало. Это, в общем, страшное дело в тех условиях. И в значительной мере и последующий кризис был связан вот с этой вроде бы элементарной такой вещью. Ну, сами понимаете, Россия большая, железнодорожные пути протяженные, и иных способов доставки грузов, товаров, людей практически нет, по крайней мере, зимой. Вот. И это создает колоссальные проблемы. Если уж говорить о кризисе экономики, то когда не подвозятся с одной стороны топливо, в общем, какие-то материалы, с другой стороны не вывозится готовая продукция, это, в общем-то, ужасная ситуация.
Скажите, а вот разверстка хлебная, то, что, это, конечно, не большевистская, но вот как бы принудительные закупки по твердым ценам, она сыграла роль в этом хлебном кризисе в Петрограде или нет?
Ну, как сказать, понимаете, если крестьянство не сдает хлеб, то надо крестьянству показать, что хлеб мы будем изымать. А хлеб изымать, ну, практически не изымали, но несколько демонстративных таких, можно сказать, акций было, причем изымали у помещиков. Я, во всяком случае, не знаю таких случаев, чтобы зерно изымали у крестьян. Этого не было просто.
Ну, то есть, это не мог быть повод для недовольства? Деревня.
Вы знаете, для крестьян нет, конечно. Для крестьян другое. Для крестьян это твердые цены на хлеб. Понимаете, крестьянин хочет получить за свой труд как можно больше, а когда ему навязывают что-то, это более чем основательный подвиг.
Ну да, причем цены-то и на все остальное, это они росли, собственно.
Часть ну, кстати, сказать, не нужно думать, что цены так уж росли. Хотя проблема дороговизны, она встала еще с 14 года, с конца 14 года. Вот это дороговизна, дефицит.
Но ну, это, зарплаты это росли.
Для горожан. Хотя и крестьянки тоже возмущались. Невозможно прикупить там ситчику на пособие. А пособия были для крестьян не такие уж маленькие по тем временам.
Это за мужьев?
За мужей и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Причем, что интересно, ведь получали пособие и законные жены, и незаконные жены. Mm-hmm. Ну, вторая городская жена у крестьянина, отходника, вот такой сезонный рабочий или что-то в этом роде. Получать-то получали первое время, а потом, по-моему, в 16-м году этих самых незаконных жен обидели.
Лишили пособий?
Лишили.
О, так это вот точно повод к революции.
Да еще какой повод должен заменить?
Скажите, а вот мог ли действительно этот царский режим при примерно тех же обстоятельствах, но чуть более бы эффективно он действовал там за счет ну, людей просто новых и так далее, а протянуть вот необходимый там год-полтора. Шанс был? Его же все время толкали. Давай ответственное министерство,
вы
давай
понимаете, что-нибудь еще. Теоретически, конечно, был. Был. И что касается ответственного министерства, оно бы, конечно, как бы это сказать, ну, ситуации на определенное время спасло бы.
Психологически, да?
Да, психологически. То есть, это правительство доверия, народного доверия, как говорили те люди, которые домогались этого. Вот. Это сыграло бы свою роль, вне всякого сомнения. Ну, что касается Николая II, тот с ним совершенно просто. Я самодержец, волей Божией и так далее и тому подобное. Вот. И причем он ведь считал так, что какое там правительство доверия. Вот. Я жду доверия от своего, пусть народ мне доверяет.
Ну, что он знал о настроениях народа, вот вопрос. Что ему докладывали?
А, ну, с этим, кстати сказать, очень просто. Как всегда у нас бывает, вот, правителю определенного сорта дурных новостей-то не спешат с дурными новостями.
Это по докладам видно?
Ну, вы знаете, это описано многократно. То есть, все довольно скоро понимали, стоит сказать что-то не то, что не нравится, как император вдруг меняется, и с ним уже говорить невозможно. Понимаете? Вот. Вероятно, он считал, что он и без того все знает, никаких таких новостей не должно быть. Ну, в общем, Ну, это психологическая проблема на самом-то деле. Вот. Но в данном случае, мне кажется, она сыграла достаточно серьезную роль. То есть он всей информации не имел. Ну, тут или представлял ее по-другому.
Сделаем небольшую паузу на пару минут и продолжим разговор с Владимиром Булдаковым после вот этого нашего небольшого перерыва.
Цена революции. С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот. Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш». Журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш». В понедельник после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг Forbes. А должница из Новосибирска спряталась от приставов в куче старого линолеума с ведром на голове.
Екатерина II присоединила Крым.
А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или из далекого прошлого, говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец».
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда правда.
Так? Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Владимиром Булдаковым. Мы, собственно, подошли к 23 февраля старого стиля, то есть 8 марта по-новому, когда начались в Петрограде забастовки. Текстильщицы там начали снимать с других предприятий рабочих, да, и уже там 80 тысяч человек поставало. У меня, знаете, какой вопрос вот пришел в голову, когда я это читал? А было ли в Российской империи законодательство о митингах и шествиях? Можно ли было легальную демонстрацию провести, ну, скажем, в окружении как казаков, там вот, да,
нет,
рамок не было? Но тем...
Нет.
Никак?
Нет. Практически нет, никак, никак. Вот, кстати сказать, в Государственной Думе кадеты упорно добивались, чтобы какие-то упорядоченные такие манифестации были разрешены. Но им этого не удалось, сами понимаете.
Ошибка.
Как ошибка? Ну, в общем, можно сказать, да. Ну, а потом, вы понимаете, в военное время какие там демонстрации?
Патриотические.
Патриотические были, да, только что патриотические.
А вот им бы патриотическую демонстрацию разрешили бы, они бы шли, говорили, государь, там, давай нам хлеба, а мы будем оружие ковать.
Вы знаете, вот самодержавная власть, она вот так вот устроена, что она любых демонстраций боится. Все-таки есть возможность неконтролируемого развития событий. Ну, так вот. Так что патриотические, понимаете, манифестация может превратиться или перерасти в антиправительственную.
Да, мира и хлеба, там был лозунг.
Ну, ну да, действительно, долой войну, главное.
Ну а что, главное, нельзя было хлеба подвезти? Вот в Петрограде же хлеб вроде был. Ну, привезли бы муку на заводы.
Хлеб был. Вот. Ну, тут с хлебом вот еще какие эти самые такие неожиданности случились. Понимаете, мало завести муку, выпечка должна была быть вовремя. А тут вот с этим делом какие-то возникли трудности.
Знаете, понимаете? Что меня смущает в этой истории с хлебом и мукой? То, что как только власть сменилась, о хлебе на какое-то время забыли.
Ну, это, знаете, эйфория от содеянного и случившегося. В общем-то, с хлебом стало чуточку получше, но я думаю, что по причине очень простой. Вот, ну, возможности подвоза улучшились только и всего.
Оттаяло.
Оттаяло. Вот так вот можно
слушайте,
сказать.
Так все опять в руках случайности такой исторической. Смотрите, вот если бы Волынский полк продолжил стрелять демонстрантов, да, а не перешел бы на их сторону, и что?
Если бы в Волынском полку не было Тимофея Кирпичникова, который...
Сержанта, по-моему, или фельдфебель.
Фельдфебель он был, да. Унтер-офицер, фельдфебель. Ну, такой крутой, крутой мужик. Вот. Если бы его не было, тогда, ну, смотришь, вроде бы. Понимаете...
Застрелил офицера вовремя.
Ну, застрелил-то не он, другие застрелили. А желающих стрелять уже много набралось. Вот. Ну, надоело стрелять демонстранты, вроде люди безоружные, там, женщины-подростки, в конце-то концов. Ну, сколько можно, кто мы такие? Вот, убийцы, что ли, своих братьев. Вот. Понимаете, ну, где тонко, там и рвется, попросту говоря.
Тут
не
вот...
там, так здесь. Там,
мне так тут здесь. Написали в Фейсбуке. Развенчайте главный миф о февральской революции, что Николай отрекся из-за выступления народа. А на самом деле отрекся он из-за отказа поддержки командующих фронтов и рекомендации отречься. Ну хорошо, если бы в адрес государя пришли бы телеграммы от командующих, что они ему верны, удалось бы подавить силой вот это восстание в Петрограде?
Ну, во-первых, телеграмм таких последовать не могло бы. Не могло бы, потому что они уже понимали, что события дошли слишком далеко. С другой стороны, понимаете, эти люди, генералы, командующими фронтами, люди законопослушные, монархисты, тем не менее понимали, что дело-то к добру, в общем, не идет. Не идет.
А менять в разгар войны главнокомандующего это как?
Да вы знаете, это, конечно, не очень хорошо, прямо скажем. Все-таки должна была быть какая-то сработавшаяся команда. А так вот менять, думаю, что не лучший вариант, и думаю, что не лучшим образом на это дело реагировали. Так что здесь свои проблемы возникают. Везде, понимаете, свои проблемы. Причем, на первый взгляд, они, в общем-то, очень небольшие, маловажные. На самом деле они играют, могут сыграть весьма-весьма существенную роль. Его Величество случай, он очень эффективно работает в таких критических обстоятельствах. От этого никуда не денешься.
Ну что, так если бы другие генералы были, то попытались бы, вот как генерал Николай Иудович Иванов, да, двинуться на Петроград?
Примерно. Ну, ему сказали, он двинулся, потом он понял, что это дело безнадежно, он не стал дальше двигаться, все просто очень.
А помните, вот. В 1905 году Ренекамф и Меллер-Закамельский, они тоже двинулись по железной дороге, железнодорожники их везти не захотели, они начали их расстреливать, и все их повезли, ну, и знаете, подавили восстание.
Вы знаете, генералы были в 1905 году разные. Были такие, которые категорически отказывались подписывать смертные и расстрельные приговоры. Были и такие. И, вероятно, к 1917 году, то ближе к 1917 году, таких генералов, которые готовы были расстреливать в тылу, осталось-то всего ничего.
То есть понимаете? Не понимали, ради чего это делать?
Я думаю, что да. Угу. Думаю, что да.
А как все-таки вот с этой теорией про псковскую западню? Вот ее же описывает, там, скажем, Вячеслав Никонов. Вот кругом измена и предательство, и царь смирился со своей участью. Ну, а была ли на самом деле западня?
Ну, вы знаете, когда очень хочется что-то доказать, можно придумать все, что угодно. Любые факторы тут это самое пригодятся. Вот. Ну, какая там западня, боже мой. В общем-то, кто-то считал, что действительно, или точнее писал задним числом уже, говорил о том, что да, я устроил западню, вот царский поезд там загнали куда-то, вот, чуть ли не в тупик, и, в общем, предотвратили расправу над революционным народом. Это несложно сочинить такое, задним числом повторяю. А что касается определенного сорта историков, ну, захотелось им доказать или велено было доказать то-то, то-то и то-то, ну, вот они и доказывают, как могут. Для кого-то это убедительно, для профессионала, я считаю, это совершенно неубедительно. Ну, и потом я уже говорил, кажется, об этом. Вы знаете, когда человек слишком увлечен чем-то, он уже видит только одно, то, что мешает ему там, это хода его мысли, он просто не замечает. Ну, это в лучшем случае. А в худшем случае, вот, надо доказать, докажем или покажем. Покажем. Если это будет убедительно для определенной части населения, это уже хорошо. Ну, так.
То есть, нельзя преувеличивать роль генерала Русского, командующего Северным фронтом, вот в этих событиях?
Да, понимаете, ему навязали эту самую роль-то. В полном смысле слова. Почему-то все решили, что он, именно он заставил, кулаком там вставил, орал на Николая II. Да не мог он этого делать никак. И, в общем-то, его роль была достаточно пассивной. И потом он сам об этом рассказал. Я думаю, здесь он не соврал. Так себя генералы не вели с императором. Понимаете?
То есть, они все ждали его собственного решения?
Ну, конечно, конечно. Они говорили просто ему. Говорили, что так-то, так-то обстоит дело. Все, что они могли сделать. Все, на что у них хватило бы сил. Смелости, точнее.
Ну, а как быть с отречением? Все-таки по закону права на отречение у Николая не было, а уж там было такое грубое нарушение, что не в пользу наследника Алексея, а в пользу брата. Вот зачем Николай II нарушал закон? Вот есть версия, чтобы иметь возможность в случае чего потом отыграть назад.
Нет, вот играть назад он ни при каких обстоятельствах не собирался. Я уже говорил, что он достаточно тяготился властью, с одной стороны. А с другой стороны, здесь работал вот какой фактор. Понимаете, Николай II себя считал самодержцем. Я сказал, я могу. Вот. Хотя он не раз говорил, что надо поступать по закону. На самом деле, этих самых законов он не знал. Он знал, что есть его слово. Я сказал, значит, можно.
Ну, в 1907 году он, очевидно же, закон нарушил там с выборным законодательством, скажем.
Ну, вы знаете, при Николае II ведь очень много законов писалось. При предыдущих императорах такого не было. Законов-то было очень много. И я думаю, что он основательно, он даже иной раз, наверное, не знал, что подписывал. Во всяком случае, если смотреть его резолюции на тех или иных бумагах, то создается впечатление, что в содержание-то он и не вникал. Да и, в общем, сил не было. Большое количество бумаг, а он не любил там до полуночи трудиться. Он просто не успевал это. А что касается какого-то секретариата, ну, как, допустим, что там, администрации президента, ну, такого не было просто. Это была колоссальная ошибка, между прочим.
То есть он должен был либо править сам и всем заниматься, либо...
Что было физически невозможно, грубо говоря. Тем более при его нежелании заниматься тем, что было ему, ну, так нудно, тяжело, неинтересно, понимаете. Вот. Надо было помощников иметь, как минимум.
Ну, так правительство же было. И во времена Столыпина оно более-менее эффективно работало.
Да вы знаете, как-то вот так получается, Николай II эффективных министров почему-то не любил. Не любил, вот. И вид-то ему не нравился, подозрительным казался. И Столыпин тоже, понимаете, слишком крутым, вероятно, показался. Вот. Как-то вот не получалось у него взаимодействия.
И Каковцова до войны уволил.
И Каковцова тоже уволил. Тоже не самый худший был министр. Вот. Ну, вот как-то вот так получалось. Понимаете, здесь, конечно, возникает естественное вполне подозрение, что определенного рода система в определенный момент начинает вот уже такой осуществлять негативный естественный отбор, что ли. Понимаете? То есть, ну, все хуже, хуже и хуже.
Последние, конечно, премьеры, они были, да, общем, не, да, на уровне.
Ну, и тем более, понимаете, последние премьеры как бы это сказать, они тоже ведь тяготились властью. Достаточно вспомнить последнего премьер-министра Голицына. Ну, час его Николай II уговаривал. Тот говорит: я старый, я не справлюсь. Справитесь, я вам доверяю, справитесь, понимаете?
Ну, то есть, прав был, не справился.
При всем желании он не смог бы справиться, конечно.
У нас же такая любовь к переигрыванию исторических событий. Говорят, ну, представьте себе, что вместо Хабалова командовал бы войсками в Петрограде полковник Кутепов, боевой офицер. Он бы Преображенский полк, так сказать, поднял и подавил бы мятеж.
Ну, вы знаете, Хабалов тоже был боевой генерал, между прочим. Другое дело, что он только-только в управление вступил. Я не знаю, насколько он был на самом деле готов к новой этой самой должности. Ну, практически он в курс дела не успел войти. Только и всего.
И тут у него войска и разбежались.
А тут, ну, вы знаете, с войсками-то тоже ведь сложно было. Это была фактически же неуправляемая масса.
Там 300 тысяч человек, по-моему, вокруг Петрограда.
Ну, вокруг, да, в общем-то, набиралось 320 тысяч, но фактически где-то половина только участвовала во всех этих действиях. Ну, не надо думать, что это были отборные гвардейцы. На самом деле, это были запасные полки, куда уже брали буквально всех.
Ополченцев, да?
Нет, ополченцев. Ратники это все отдельно. Это все отдельно. Вот. И они, кстати сказать, такой роли-то не сыграли. А вот что касается запасных батальонов гвардейских полков, в которых по несколько тысяч человек могло быть, офицеров не хватало, причем офицеры тоже не очень горели желанием заниматься обучением новобранцев. Отнюдь нет. Многие из них по ранению с фронта оказались, в общем, им уже не хотелось ничем этим заниматься. Другие просто не умели. В общем, с этим, с подготовкой вот этих самых войск, дело обстояло хуже некуда просто.
Еще один миф, собственно, миф о бескровной революции февраля-марта. Вот есть ли сейчас какие-то у нас подсчеты, все-таки сколько жертв было в том же Петрограде, но еще плюс Кронштадт и Гельсенфорс, где были расправы над офицерами?
Ну, вы знаете, считается, что в общей сложности убитых было свыше 300. Вот в Петрограде на Марсовом поле там 184 человека похоронены. Из них часть неопознанных. В общем, неизвестно, кто это, и неизвестно, какое участие они принимали в революции. Говорили даже о том, что похоронили неопознанных жандармов, там переодетых было и такое. Ну, вот считается, что свыше 300 человек. Сколько точно, сказать трудно. Понимаете, помимо Петрограда, Кронштадта, Гельсенфорса. Были такие, знаете, ну, случайно, можно сказать, убийства, что ли, которые могли произойти уже где-то в середине марта. Такие были случаи. Офицеров убивали.
Там губернатора где-то убили?
Ну, губернаторы в Твери убили. Uh-huh. Вот. Солдаты, естественно, убили. Но это единственный был убитый губернатор, слава богу. А так, понимаете, это, ну, где-то по-разному было. Где-то совершенно мирно власть переходила каким-то новым комитетам общественной безопасности, как они обычно назывались. Вот. Где-то губернатор тут же моментально признавал новой власти, даже заявлял, что я готов возглавить новый там народный комитет и прочее, прочее. Было такое. Вот. А что касается Тверского фон Бюнтинга, он такой, знаете, был такой, ну, вообще не худший, прямо скажем, губернатор, но уж слишком крутой, слишком такой этот самый законник, требовательный. Ну, не любили его, не любили. Это совершенно известно, совершенно точно известно. Во всяком случае, другого, вероятно, не стали бы убивать.
Хорошо, еще один вопрос. Это как бы ну, вот это давление на Николая II, вообще давление элиты, генералов в пользу отречения, в пользу смены власти, оно было связано в первую очередь с концепцией создания более эффективной власти, которая доведет, там, дотащит Россию до победы. На ваш взгляд, почему не получилось? Почему эта власть оказалась неэффективной? Вроде умные люди.
Вы имеете в виду временное правительство?
Конечно, да.
Ну, умные люди, это не значит опытные люди, это не значит, что люди, которые умеют управлять. Вот. Слишком умные люди как раз управлять, на мой взгляд, и не умеют. Вот. Они слишком умные для этого, а надо тут, в общем-то, попроще как-то действовать. Не без этого, не без этого. Вот. А главное это, понимаете, они не были готовы к управлению страной. Это совершенно ясно. Целый культурный слой, элита, если угодно, была к этому совершенно не готова на всех уровнях. Не только
так
на уровне...
старая эпоха управляла, а новая тоже не готова. Вот
вы знаете, что касается старой, что ли, бюрократической элиты. Ну, вы знаете, они были, ну, с одной стороны, были профессионалами, а с другой стороны, система дошла до такого состояния, что, в общем-то, ну, в маразм стали впадать так. Недаром про Протопопова говорили, что это бог знает что вообще, дух Распутина в него выселился, и вообще у него уже полный маразм и так далее. Ну, в общем, конечно, когда рушится система в целом, тогда уже не находится эффективных управленцев. А на смену им некого было поставить, просто некому было прийти.
Ну, понимаете, например, вот одна из таких очевидных, видимо, ошибок, да, это роспуск полиции, да, не только политической полиции, но и полиции вообще. Или там амнистия, которая выпустила на свободу не только политзаключенных, но и уголовников. А вот опять непонятно, как это получалось.
Ну, вы знаете, а как получалось? Иначе-то и быть не могло, понимаете?
То есть революция.
Выпустили революция, ломая тюрьмы, вот, подобие Бастилии, неважно, есть там заключенный или нет, но вот открывает двери тюрем. И приказ номер один,
вот я хотел тоже
вот, согласно которому, значит, уже офицеры превратились в ничто. Понимаете, это не просто желание одного человека по фамилии Соколов. Вот. Дело не в том, что на него надавили окружение там. Дело в том, что иначе нельзя было в Москве без всякого Соколова. То же самое фактически произошло. На местном уровне то же самое происходило. То есть, если революция, вот, то совсем уже другие правила игры.
То есть инициатива снизу.
Инициатива снизу. 18-й год это, в общем-то, инициатива снизу. На эту инициативу уже представители той самой думской, что ли, элиты, они просто не знали, как реагировать, ничего удивительного.
Ну и получается, что вот эта инициатива, ее в результате оседлал Владимир Ильич Ленин, Ульянов Ленин, и, так сказать, на ней сделал то, что он сделал. Да? А что, других кандидатов, которые могли эту инициативу как-то оседлать, удержать эту стихию, не было там? Не мог выдвинуться кто-то другой из вождей?
Ну, вы знаете, на таком на местном, что ли, уровне там могли анархисты какие-то выдвинуться. Были и такие крикливые, которые, в общем-то, собирали достаточно много сторонников. Что касается Владимира Ильича, понимаете, его же нельзя назвать, ну, говорят, вот диктатор. Он человек властный, но он органически властен. Органически властный человек, он не просто не бюрократ, который там указывает то-то-то, который, в общем, действует сообразно обстоятельствам, чрезвычайно гибко. Ну, это не случайно. Ленин приехал, выступил с апрельскими тезисами. Совершенно дурацкий документ, прямо скажем, был. От этого никуда не денешься. А потом он стал говорить по-другому. Надо прислушиваться к массе. В общем, надо доверять массе, надо доверять инстинктам трудящихся и так далее и тому подобное. Вот из этого состоит управление в годы революции.
То есть на политическом чутье.
Ну, это не совсем политическое даже чутье. Понимаете, ну, это манипуляция не какими-то программами. Это манипуляция лозунгами, это манипуляциями настроениями масс. Это удавалось. Слушайте, не скажу, что...
Настроения-то были поначалу эйфорические, полный восторг, все бегают с красными знаменами и этими бантами, единение национальное, светлое будущее впереди. И как же все так быстро сломалось-то?
Ну, слишком многого ожидали, потому и сломалось. Как же иначе? Вот всего сразу хотели. Ну, так мы устроены.
И все? Ну, я не знаю, а были ли люди, которые могли на этой эйфории, я не знаю, противопоставить себя большевизму? Ну, тот же Керенский, он же был очень популярен какое-то время, скажем. Лавировал.
Ну, значительное время был популярен. Ну, кстати сказать, популярность тоже чисто демагогического свойства. Другое дело, когда он почувствовал себя государственным деятелем, когда он почувствовал, что нужно продолжать войну во что бы то ни стало, и при этом не отказываться от лозунга «мир без аннексии и контрибуции», тогда все, он сдулся, попросту говоря. Вот. Это на глазах у всех происходило. Когда, как говорили, первая любовь революции вот, и превратилась, в общем-то, в пустого такого болтуна. Это, в общем, и личная трагедия, с одной стороны, а с другой стороны, это трагедия, в общем-то, всего 17-го года. Но что касается Керенского, тут тоже надо определенно совершенно сказать. Это думский оппозиционер, очень яркий, но не более, не более. Это отнюдь не министр, не премьер-министр. Он этого не умел, он к этому не был готов.
Владимир Прокофьевич, то есть получается из вашей концепции, что тот политик, который мог удержать власть после февраля 17 года, это должен был быть политик, вставший на антивоенные позиции, антипатриотические, вместе с большей частью народа.
Ну, вы знаете, тогда, в общем-то, лозунг войны, он не «Долой войну», он не сразу же набрал силу. Вот. Сначала все были уверены, что теперь-то мы повоюем. А вот солдаты это восприняли совершенно однозначно. Зачем воевать? Царя-то нет. Раньше мы за царя воевали, грубо так говоря. Понимаете? А зачем воевать сейчас? К тому, я уж не говорю о усталости от войны. О жертвах. Причем усталость не только на фронте, но и в тылу. Хотя, в общем-то, есть что кушать, но, тем не менее, положение-то весьма и весьма сложное, что в городе, что в деревне.
Но тут мы вынуждены опять поставить многоточие. Владимир Булдаков был в студии «Эхо Москвы». Всего вам доброго. До свидания.